В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 13 сентября. Среда, и в ближайший час говорить будем о таком. Доложи, куда надо, кто в квартире не проживает. Плотницкий распорядился отбирать пустующее жилье.
Уже у нас 17-й перешел в 37-й, потому что бабушки-соседки очень быстренько побежали писать, кто у них в подъезде не живет постоянно.
Можно ли на неподконтрольных территориях производить оружие?
Танк невозможно собрать, скажем так, в одном месте из подручных средств.
За время войны в так называемых Ордло открыли 150 памятников и мемориальных досок. Кому и за что?
В память о герое Донецкой Народной Республики Олега Григорьевича Гришина, позывной «Медведь», мы открываем мемориальную доску.
А в студии мы узнаем, что видит на Донбассе ООН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека выпустила очередной отчет о ситуации в Ордло и Украине с мая по август текущего года. Отчет сделан на основании почти 300 интервью со свидетелями и жертвами насилия. Через несколько минут к нам в гости придет сотрудник мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Владимир Щербов. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, дополняйте отчет миссии ООН, в чем мониторы правы, а в чем нет. Номер прямого эфира 0800 300 403 по обе стороны линии разграничения, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала узнаем, что случилось в Украине и мире. Касательно Донбасса, об этом нам расскажет Егор Устинов. Здравствуй.
Приветствую вас. Украинская страна требует тщательного расследования всех случаев нарушения режима тишины со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе и наказания виновных. Об этом по итогам скайп-встречи подгруппы безопасности трехсторонней контактной группы в Минске заявила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она добавила, что украинская сторона призвала Россию и отдельные районы Донбасса придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению режима прекращения огня. Очередной режим прекращения огня, напомню, должен был начать действовать 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия. Двое украинских военных ранены в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 27 раз нарушили перемирие, а в конце прошлых суток ситуация обострилась. Наиболее неспокойно было на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок. Минулої доби боевики порушили режим тиші в Кримському. Донецький напрямок. Вчора бойові дії були локалізовані на ділянці фронту Кам'янка, Авдіївка, позиція шахта Бутовка та в районі Донецького аеропорту. Маріупольський напрямок. Абсолютна більшість порушення режиму тиші припали на південні приморські рубежі.
В групіровках ДНР ЛНР заявляють о бойових діях в окрестностях Донецька, а також обвиняють вооружені сили України в артилерійських обстрілах вблизі Донецька і Луганська. В Одесскую область прибыла первая партия антрацита из США. Об этом сообщает сайт морского торгового порта «Южный». На борту «Балкера» 62 тысячи тонн энергетического угля для теплоэлектростанции компании «Центрэнерго». Разгрузить импортный груз планируется за трое суток, говорится в сообщении. Также отмечается, что в ближайшие несколько дней предприятие планирует принять сразу 4 судна с углем, общим объемом около 300 тысяч тонн. Напомню, украинские частные государственные компании изучали возможность поставки угля из США с 2014 года с начала российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Однако первое соглашение о поставках угля появилось лишь в текущем году. Кабинет министров Украины ввел возможность выплаты пенсий и социальных выплат внутренне перемещенным лицам через любые банки, не только через Ощадбанк. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Согласно проекту решения, выплата пенсий и других соцвыплат переселенцам будет проводиться через счета и сеть учреждений Ощадбанка как наличными, так и через безналичные операции, а также через сеть любых других банков на подконтрольной украинской власти территории. И по прогнозам синоптиков, завтра на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Это радио «Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения». Если нас слышно в эфире Громадского, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Телефон заработает буквально через пару минут. В Одесской области начали разгрузку американского угля антрацита, который Украина закупила для обеспечения работы нескольких теплоэлектростанций государственной компании «Центрэнерго». Сегодня в порт Южный привезли первую партию топлива из-за океана. Через 4 дня антрацит обещают отправить на электростанции страны. Как подчеркивают представители обеих стран, это долгосрочное партнерство. Михаил Штекель только что встречал судно, он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуй, Миша.
Добрый вечер.
Расскажи, сколько угля привезли из США и когда, как ожидается, он поступит на теплоэлектростанции?
Первая поставка угля – это 62 тысячи тонн топлива угля антрацита. Его обеспечивает американская компания XCOL Energy and Resources. В порту обещают, что за 4 дня разгрузят весь уголь, и по подсчетам экспертов, неделя, может быть, 2 недели, как уголь поступит на теплоэлектростанции. Он предназначается для теплоэлектростанции государственной компании «Центрэнерго». Это Змеевская ТЭС и Трипольская ТЭС. Трипольская ТЭС, как рассказали эксперты, не работает с апреля месяца. Она в Киевской области. Возможно, именно с этим связано отключение горячей воды в Киеве. Сейчас ее будут запускать. Змеевская ТЭС, Харьков области. Всего планируют закупить около 700 тысяч тонн угля. Он должен поступить в Украину до конца года. И, как говорят в «Центрэнерго», благодаря этому углю будет обеспечена бесперебойная работа во время осенне-зимнего отопительного периода 2017-2018 годов. Разгрузка угля началась торжественно. Здесь были представители и компании «Центрэнерго», и министр инфраструктуры Владимир Амелян, и посол США Мария Ивановна. По их словам, это долгосрочное сотрудничество, стратегическое сотрудничество, поэтому поставки угля будут продолжаться.
Расскажи, пожалуйста, что говорят эксперты, как эти поставки повлияют на рынок электроэнергии в стране?
Эксперты называют эти поставки одним из удачных средств диверсификации поставок. Как мы помним, большая часть, как правило, уголь-антрацит в Украине использовался тот, который сейчас недоступен. Он находится на неподконтрольных в Украине территориях Донбасса. Поэтому уголь из США – это один из там хороших способов, как говорят эксперты, заменить уголь. Кроме того, рассматривались другие варианты. Уголь раньше поставлялся из Южноафриканской республики, мог поставляться из Канады, из Австралии, но в итоге был выбран вот такой рецепт поставки из Америки. Некоторые эксперты связывают это с политическими решениями. Мы помним, что договоренность была достигнута непосредственно между президентами стран Петром Порошенко и Дональдом Трампом. Что касается цен, то эксперты говорят, что для конечных потребителей цены не должны вырасти, поскольку, в принципе, это не такая большая доля рынка, вот эти вот поставки угля из Америки. Но на оптовые цены, закупочные цены, то есть для предприятий, стоимость тепла, стоимость электроэнергии может вырасти. Насколько, пока не говорят.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Одессе Михаил Штекель. Свято место пусто не бывает. Лидер пророссийской группировки ЛНР Игорь Плотницкий обязал своих подчиненных составить список квартир людей, выехавших в Украину. Затем это жилье сепаратисты планируют распределять по своему усмотрению. Эксперты считают, что это делается для того, чтобы разместить на оккупированной территории как можно больше людей, приехавших из отдаленных уголков России. Местные же жители разделились на две группы. Одни скрывают информацию о том, что квартиры их соседей пустуют, другие, напротив, спешат доложить сепаратистам эту информацию. Более подробно в материале Дмитрия Донского.
В ЛНР пустующих квартир тысячи, заявил глава этой группировки Игорь Плотницкий. Боевики регулярно проводят так называемую инвентаризацию. Для того, чтобы квартиру признать пустующей, достаточно, чтобы жильцов на момент проверки не оказалось дома. И соседи сказали, что хозяева уехали в подконтрольную Украине территорию. Плотницкий заявил, что эти квартиры не должны пустовать и обязал подчиненных организовать заселение другими людьми.
И с привлечением силовиков, чтобы они дали свое заключение, Минюста, объявим, сколько есть реальных квартир пустующих. Будет создана специальная комиссия. Будем как-то распределять эти квартиры.
Людмила выехала из неподконтрольного Алчевска, это Луганская область. Там осталась ее квартира. Лишь благодаря помощи руководства частного ЖЭКа она пока не попала в черные списки боевиков.
Мой дом – это ОСББ, отдельное предприятие. И у нас есть бухгалтер и директор. И вот они мне неоднократно говорили и говорят сейчас, что их обязывает военная комендатура передавать данные на пустые квартиры на подселение. И они требуют от меня своевременную регулярную оплату за квартиру, чтобы в обмен на то, что они не будут передавать эти данные.
Когда боевики забирают промышленные предприятия, там для них была очевидная экономическая выгода. С отжимом, как говорят в народе, квартир совсем другая ситуация, считает эксперт по недвижимости, юрист Елена Маленкова. Здесь у сепаратистов далеко идущие намерения. Они хотят изменить состав населения оккупированных территорий. По информации от местных жителей, в Луганск и Донецк приезжает очень много иммигрантов из России, рассказывает Елена Маленкова.
Человек прислал из Донецка и написал, что уже у нас 17-й перешел в 37-й, потому что бабушки-соседки очень быстренько побежали писать, кто у них в подъезде не живет постоянно. Ну, мне вот буквально сегодня человек приехал оттуда, идет массовое заселение из дальних уголков в России, всякими удмуртами, бурятами и так далее. То есть им же как-то их нужно поселять. Естественно, они будут отбирать квартиры, раздавать их. То же самое, что было после Голодомора.
Украинские юристы успокаивают, что все эти решения боевиков незаконны, и с возвращением ОРДЛО под контроль Украины квартиры вернутся к своим собственникам. А пока переселенцам советуют по возможности платить за брошенные квартиры. Именно длительные неоплаты – это первый маячок для оккупантов. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
А теперь к новостям из другой, так называемой, республики. Производили шахтное оборудование, а теперь будут делать военку. Главарь группировки ДНР Александр Захарченко распорядился перевести 2 машиностроительных предприятия на военные рельсы. Это «Донгормаш» и Горловский машиностроительный завод. Способны ли они на это? Производят ли что-то из продукции ВПК на оккупированных территориях? И к чему такие заявления? Радио «Донбасс Реалии» искало ответ.
Что из предприятий военно-промышленного комплекса было на ныне неподконтрольных территориях до войны?
До начала военного конфликта на Донбассе в Донецкой области производств оборонного комплекса было несколько, говорит директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Сергей Сгурец.
В Донецке было расположено предприятие «ТАПАЗ», которое производило комплекс пассивной разведки «Кольчуга» и комплексы радиоэлектронной борьбы. Донецкий «Тучмаш» производил корпуса для ряда снарядов и также предприятия химической промышленности, которые производили пластиды, взрывчатые вещества.
Что сейчас с этими предприятиями? Сергей Сгурец говорит, что они в нерабочем состоянии.
Сейчас их состояние, на самом деле, находится в разграбленном состоянии, поэтому я бы не говорил, что на этом этапе эти предприятия играют какую-то роль в усилении потенциала ракетистов.
Оборонных предприятий полного цикла в Донецке сейчас нет.
Что представляют собой Горловские и Донецкие машиностроительные заводы?
Донецкие и Горловские заводы не производили оборонной продукции, там выпускалось шахтное оборудование. Максимум, что можно производить на этих заводах сейчас, мелкие детали для автомобилей, говорит Сергей Сгурец.
Эти предприятия машиностроительной отрасли могут выпускать какие-то мелкие отдельные узлы для отдельных образцов автомобильной и бронетехники.
Что происходит с этими предприятиями сейчас?
Заводы были разворованы в начале военного конфликта, утверждает донецкий журналист Денис Казанский, исследовавший тему промышленности региона. Оставшиеся мощности боевики использовали как ремонтные базы для военной техники. На данных предприятиях производить оборонную продукцию невозможно, говорит Денис Казанский.
Да, на самом деле эти предприятия давно уже были захвачены, еще в 2014 году на них ремонтировалась бронетехника, минометы. Конечно, они не приспособлены для того, чтобы там производить какую-то военную технику. Поэтому речь идет и всегда шла только о ремонте. Производство нужны комплектующие. Это, я думаю, любой человек понимает, который связан хоть немного вообще с ВПК. Танк невозможно собрать, скажем так, в одном месте из подручных средств.
К чему такие заявления?
Эксперты считают, что указы о якобы усилении оборонного комплекса группировки ДНР – ничто иное, как попытки легализировать российское оружие на Донбассе.
Говорить о том, что там можно создать какую-то бронетехнику, тем более на разворованном, распиленном Донгурмаше, где люди в каких-то лохмотьях работают, ну, однозначно нельзя. Если будут попытки показать, что там что-то собирается, производится, то это однозначно просто легализация военной техники завезенной из России.
Говорит Денис Казанский. Такого же мнения придерживается и Сергей Сгурец.
По-прежнему главная ставка делается на использование поставок российского вооружения для усиления этих террористических группировок.
Кроме того, заявления создают для потребителя информации на оккупированных территориях позитивную картинку, в то время, когда уровень жизни на нуле, отмечает Сгурец. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Продолжим говорить о том, что происходит на неподконтрольных территориях Донбасса и также подконтрольных территориях. Об этом поговорим с сотрудником мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Владимиром Щербовым. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Повод для того, чтобы мы собрались, это очередной 19-й отчет мониторинговой миссии по правам человека ООН, который был сделан с мая по август 2017 года. Он сделан на основании 293 интервью со свидетелями и жертв насилия. Давайте для начала послушаем, как ваш отчет восприняла моя коллега Анастасия Москвичева.
26 випадків загибелі та 135 випадків поранення цивільних у зоні конфлікту на Донбасі зафіксувала моніторингова місія ООН за період із середини травня до середини червня цього року. За словами голови місії Фіони Фрейзер, це на 17% менше, аніж у попередні три місяці. І, ймовірно, пов'язано із оголошеним 24 червня хлібним перемир'ям.
Despite the lower number of civilian casualties, the security situation during the report...
Попри зменшення кількості постраждалих цивільних, безпекова ситуація протягом звітного періоду залишається мінливою і непередбачуваною. Ворожнеча зберігається. Відносно спокійні періоди часто перемежовуються різким зростанням кількості порушень режиму тиші. Сторони конфлікту продовжують наражати цивільних на небезпеку, розміщуючи бійців та зброю у густонаселених районах і ведучи вогонь із таких районів. Це провокує вогонь у відповідь.
Моніторингова місія ООН також вказує на випадки тримання під вартою людей без зв'язку із зовнішнім світом з обидвох боків від лінії розмежування. Як приклад такої ситуації Фіона Фрейзер назвала історію донецького блогера і журналіста Станіслава Асєєва, який є, зокрема, автором проєкту «Радіо Свобода. Донбас Реалії». Відомо, що зараз чоловіка утримують представники угруповання ДНР, але точне місце його перебування невідоме, зауважила вона. З іншого боку, Фрейзер заявила також про випадки затримання українськими військовими людей і тримання їх під вартою без зв'язку із зовнішнім світом протягом доби, перед тим, як перевести до офіційних місць несвободи. У штабі української воєнної операції на Донбасі натомість заявляють, що не отримували скарг з боку ймовірних постраждалих від таких випадків за цей період. Водночас, як зазначив Радіо Свобода, керівник прес-центру АТО В'ячеслав Петровський, чинна редакція закону про боротьбу з тероризмом має норми про превентивне затримання підозрюваних осіб.
Закон про боротьбу з тероризмом, який є, передбачає, що підрозділи Збройних сил України, які є частиною АТО, мають право превентивне затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години.
Частина злочинів та випадків порушень прав людини, зафіксованих у нинішній доповіді ООН, стосуються минулого і позаминулого року. Зокрема, йдеться про свідчення щодо сексуального насильства. Українське законодавство сьогодні не враховує особливостей конфлікту і потребує змін, вважає Ганна Янова, юристка Східноукраїнського центру громадських ініціатив, який готував альтернативну доповідь для універсального періодичного огляду ООН цього року.
Якщо жертва не звертається і не має доступу до правової допомоги чи медичної, не проводить експертизу відповідно протягом 72 годин, то потім в нашій правовій системі, в наших умовах розслідувати зі злочин дуже важко.
Ще однією проблемою вона називає відсутність належного документування таких злочинів відносно колишніх заручників, яких тримали на непідконтрольних Києву територіях. Це передбачено, зокрема, Стамбульським протоколом, який створювався спеціально для документування злочинів у місцях несвободи.
Вот такое мнение об 19-м отчете мониторинговой миссии по правам человека ООН в Украине у моей коллеги Анастасии Москвичевой. У нас в гостях сотрудник мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Владимир Щербов. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, дополняйте отчет ООН с вашей точки зрения, в чем мониторинговые правы, в чем не правы. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Особенно рады будем звонкам с неподконтрольной территории. Господин Щербов, вот послушали сюжет, на что бы вы хотели акцентировать внимание в этом очередном отчете, чего не знала, возможно, Украина и мир, и вот сейчас ООН удалось это зафиксировать, засвидетельствовать, или что вас лично в этом отчете вот так вот зацепило?
Ну, поскольку я участвовал в подготовке этого доклада, разумеется, цепляет в нем все. Что новое, это наш 19-й доклад. Мы присутствуем в Украине с марта 2014 года. Каждый раз нам задают вопрос, что же изменилось. Понятно, что ситуация в 2017 году меняется не настолько динамично, как это было, например, в 2014. Поэтому важно понимать, что наша миссия здесь присутствует в связи в основном с конфликтом на Востоке. То есть мы были приглашены в связи с событиями на Майдане, но когда мы появились в Украине в марте 2014 года, а Майдан завершился, начала вот развиваться ситуация с Крымом и на Востоке. Поэтому мандат нашей миссии входит внимание ко всем правам человека во всей Украине, но с уделением особого внимания ситуации на Востоке и в Крыму. Соответственно, развитие событий на Востоке – это центр нашего внимания. Понятно, мы не военная миссия, но воздействие конфликта на гражданское население и на нарушение прав в зоне конфликта – это, безусловно, фокус нашего внимания. И то, что уже говорилось сейчас, конечно же, гибель и ранения среди гражданского населения в ходе конфликта. В этом плане новости скорее хорошие, чем плохие. То есть плохие, понятно, заключаются в том, что люди продолжают гибнуть и быть ранеными в зоне конфликта, и это печальные реалии жизни на Востоке. Плюс в том, что это лучшее лето за последние 30 с лишним года, 2014 года, наименьшее количество жертв, которые мы зафиксировали в течение летних месяцев, но и общая тенденция тоже положительная, вот начиная с июня. Количество жертв среди гражданского населения непрерывно сокращается, что не может не радовать, и что также показывает, что, понятно, мы выступаем, конечно же, за полное прекращение конфликта, но эти цифры также показывают, что возможно вести боевые действия, минимизируя количество потерь среди гражданских лиц. Вот в течение последних трех месяцев было несколько десятков дней, но по меньшей мере 20 дней, когда не было вообще ни одной жертвы, ни убитых, ни раненых. То есть, в принципе, это возможно. Возможно соблюдать международное гуманитарное право. А вещь-то достаточно простая – не вести огонь по населенным районам и не размещать вооруженные военные объекты вблизи гражданских объектов и в тех районах, где проживает гражданское население.
Это благодаря хлебному перемирию, скорее всего, удалось добиться такого, да, спада жертв среди гражданских?
Безусловно, есть прямая зависимость. Любая эскалация вооруженных действий почти автоматически ведет к росту жертв среди гражданского населения, поскольку, если мы посмотрим, боевые действия ведутся в плотно заселенных районах, соответственно, почти неизбежно гражданские лица гибнут, но бывают очень часто случаи, когда специальная мониторинговая миссия ОБСЕ говорит о том, что вот была очередная небольшая эскалация, были обстрелы, а мы не фиксируем в этот день ни одной жертвы. То есть нету прямой уж такой механической связи, что было больше обстрелов, и обязательно гибнут люди. То есть возможно, так скажем, стрелять при том, чтобы гражданское население не страдало. Но, к сожалению, гражданское население присутствует в зоне конфликта очень часто. Люди не хотят или не могут выехать из этих районов, и военные тоже по известным им причинам, несмотря на наше многократное увещевание и напоминание в том, что, пожалуйста, соблюдайте гуманитарное право и постарайтесь отвести боевые действия максимально далеко от населенных мест, все равно это продолжается, и люди продолжают гибнуть, но вот хорошая новость в том, что все-таки, и у нас есть надежда, что все-таки число жертв будет минимальным.
Хорошо, давайте перейдем к деталям. Я вот посмотрел на карту, которая предоставлена в этом отчете. Больше всего, там даже есть инфографика, больше всего мирных жителей погибло именно на неподконтрольной территории. Это Горловка, Ясиноватая, Алчевск, Перевальск, Луганск, Первомайск. Как вы вот можете это прокомментировать? Почему на неподконтрольной территории? Есть ли у вас какие-то догадки, по чьей вине вот гибнут люди там?
Ну, смотрите, люди гибнут в связи с конфликтом от трех основных, так скажем, видов оружия. Первое – это обстрелы из артиллерии, из минометов, залповых систем залпового огня и других. Это примерно 50% всех гражданских потерь приходится на эти виды оружия. Треть примерно гибнет от мин, растяжек, взрывоопасных пережитков войны. И вот эта треть, тенденция такова в течение особенно 2017 года, что классические мины или же даже те же растяжки, они на них приходится относительно небольшая часть погибших и раненых. Большинство погибших и раненых – это от неосторожного обращения со взрывоопасными пережитками войны. Ну, самое простое – это гранаты ручные, которых просто безобразное количество в зоне конфликта, и их подрывают постоянно от неосторожности, по глупости, каких-то полукриминальных событий. Тогда распиливают боеприпасы на металлолом, дети играются с патронами, какими-то взрывоопасными вещами. Вот из-за этого люди в основном гибнут. Поэтому, если это произошло, допустим, в Алчевске, разумеется, это просто указывает на то, что у населения на руках большое количество.
То есть это не говорит о том, что это вооруженные силы Украины обстреливали эти города?
Разумеется, разумеется, нет. Поэтому да. Но когда, конечно же, и понятно, что люди гибнут, например, на растяжках в зоне, так называемой серой зоне или на каких-то минах, да. Вот. Но понятно, вот эти вот круги, о которых вы говорили, инфографика в нашем докладе, она, да, указывает, что за отчетные периоды в целом, если мы возьмем там последние, скажем так, 2 года, статистически больше людей гибнет вот от обстрелов и от... Да, третью категорию я не упомянул, это стрелковое оружие и легкое вооружение, которые достаточно широко применяются, особенно вот на фоне декларативных попыток отвести тяжелое вооружение или не использовать его слишком интенсивно в зоне конфликта, как-то предусмотрено Минскими соглашениями. Поэтому легкие вооружения, включая там автоматические гранатометы и прочее, они тоже используются довольно активно, люди тоже от этого гибнут. Но за отчетный период на такого рода гибели и ранения приходится около 9%. Но половина – это обстрелов. Роль нашей миссии – это документировать каждый отдельный случай гражданской гибели или ранения гражданского лица. Соответственно, оно статистически больше гибнет на территории, контролируемой вооруженными группами. Мы не можем, мы не
там являемся. Банально небезопаснее, можно такой вывод сделать.
Ну да, объяснения могут быть совершенно разными, но, так скажем, медицинский факт, который мы фиксируем, то, что людей за отчетный период на территории подконтрольной вооруженным группам погибло больше. Ну и подавляющее большинство людей, да, в последнее время гибнет вот в том треугольнике, о котором вы говорили, Горловка, Ясиноватая и Донецкий, именно вот вдоль линии соприкосновения. Если мы берем Донецк, то это, как правило, Петровский район, если более узко, Трудовский поселок. Вот в этой зоне то же самое, если территория подконтрольная правительству, это, ну, Авдеевка очень часто, Маринка, вот совершенно то, что близко к зоне. Ну, в большинстве случаев мы видим прямую зависимость, то есть люди, как правило, попадают под огонь, ну, находясь близко, вот Авдеевка, если вы представляете, она достаточно, так скажем, вытянутая. Вот большинство жертв, конечно же, в той части Авдеевки, которая ближе всего к Донецку.
Напомню, у нас в гостях Владимир Щербов, сотрудник мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Мы обсуждаем очередной 19-й отчет миссии в Украине. Господин Щербов, насколько ваши отчеты совпадают с отчетами об обстрелах у жертв среди мирного населения со стороны сепаратистов? Вот многие, живущие на территории неподконтрольной, знают такого Эдуарда Басурина, да, одного из спикеров группировки ДНР. Он такие фантастические цифры каждый день озвучивает. Это и количество обстрелов, это и жертвы среди мирного населения. Есть ли там хоть доля правды, прокомментируйте?
В отношении количества обстрелов это вопрос не к нам. Мы не военная миссия, мы не проверяем и не верифицируем количество обстрелов или нарушения перемирия. Это не наша функция, этим занимается специальная мониторинговая миссия ООН, миссия ОБСЕ, да. Что касается информации о гибели среди гражданского населения и ранениях, безусловно, мы используем информацию из всех источников и внимательно следим также за сообщениями, о которых сообщает господин Басурин. Безусловно, наш не единственный источник. Мы всегда любую информацию о погибшем или раненом гражданском лице стараемся проверять из 3 независимых источников и всегда стараемся получать информацию, скажем так, из первых рук. Но как вторичный источник, важный источник сообщений господина Басурина мы также проверяем. И, ну, я не могу сразу сказать, все ли, я специально не задавался этой целью, все ли его сообщения о гибели и ранении гражданских лиц абсолютно достоверны. Ну, это нужно специальные усилия, мы можем проверить, но достаточно много информации, которая подтверждается. Поскольку эту информацию часто господин Басурин переводит с указаниями имен, фамилий людей. То есть не какие-то абстрактные, какое-то условное гражданское лицо где-то погибло, а приводятся конкретные данные, которые проверяем, и мы их проверяем. То есть наши цифры – это не просто абстрактные цифры. В большинстве случаев мы знаем имена, фамилии, возраст, обстоятельства гибели людей. Опять-таки, аналогичную работу ведет и мониторинговая миссия ОБСЕ. Соответственно, мы также плотно координируем работу, если мониторы, и они об этом пишут в своих ежедневных докладах, то есть если они проверили какой-то случай, дополнение к, так скажем, вторичных источников, мы уже тогда это не проверяем, иногда проверяем мы. Но да, информация, представляемая господином Басуриным, ценный источник.
Не такая уж она и пропагандистская, как вы вот намекаете на это, да?
Ну, мы говорим только о факте гибели гражданского лица, об обстоятельствах гибели и прочие эти моменты. Это лучше спросить у самого господина Басурина, когда он говорит, Иванов Иван Петрович погиб.
Хорошо, мы зададимся этим вопросом, да, сверим, да, возможно, количество, приведенное вами, и посчитаем общее количество, сказанное Эдуардом,
да, пожалуйста,
Басуриным.
Это интересная будет
тема,
да.
Я хотел бы еще вас спросить о заложниках, да, которые вот находятся на территории Ордло. Известен факт посещения Фионы Фрейзер в Макеевской колонии, но там там только часть заложников, да, остальных мониторы ООН не видели. Что говорят сепаратисты? Вот интересная еще ситуация со Станиславом Асеевым, Васиным, нашим автором. Что конкретно сделала мониторинговая миссия ООН? Известно, что офис находится-то в Донецке непосредственно. Куда вы обращались? Что вам сказали?
Ну, если позволите, буквально два слова. Действительно, на территории, контролируемых самопровозглашенными республиками, лишено в местах, так скажем, несвободы, находится большое количество лиц. Самая большая группа, это более 9 тысяч человек, это те, кто еще с доконфликтных времен находятся в колониях, отбывают сроки, или в СИЗО еще, которые так и не оказались в суде. Это наибольшая категория. Но также есть большое количество людей, которые были задержаны в ходе конфликта. Кто-то из них с 2014 года, возможно, находится в местах несвободы, кто-то был задержан, как господин Асеев, сравнительно недавно. Доступа у нас к этим лицам, к сожалению, нет, мы постоянно, позиция ООН достаточно простая. Если вооруженная группа эффективно контролирует ситуацию на какой-то территории, они несут прямую обязанность соблюдать права человека, в том числе права лиц, находящихся под стражей. Это не означает признание этих групп, это подход ООН, у вас есть эффективный контроль, будьте добры соблюдать права человека. Это мы постоянно доводим до вооруженных групп. Они нас уверяют, что права лиц, находящихся под стражей, конечно же, соблюдаются. У нас есть определенные основания полагать, что это не совсем так. И единственный вопрос, единственная возможность разрешить нашу, так скажем, дискуссию по этому вопросу, это предоставить нам доступ. Доступ международным наблюдателям к местам несвободы. И иметь возможность проводить конфиденциальные интервью с лицами, содержащимися под стражей, и повторными. Вот такой возможности нам не предоставлено, несмотря на все наши, так скажем, увещевания и многочисленные переговоры и общения. Что касается случаев наподобие господина Асеева, тут все достаточно просто. Когда мы узнаем о лице, попавшем под стражу, особенно недавно, мы обращаемся к вооруженным группам с просьбой предоставить нам доступ к этому лицу. Ну, а если лицо просто пропало, если основание полагать, что оно было задержано, допустим, так называемым там, Министерством государственной безопасности или какими-то силовыми структурами самопровозглашенных республик, соответственно, мы просим просто установить обстоятельства, дать знать нам и родственникам, конечно же, в первую очередь, ну и потом предоставить доступ. Нам этот доступ не представляет. То посещение, о котором вы говорили, это было год назад, в августе 2016 года. Это нас скорее туда привезли. Насколько мы имели этот доступ, но возможности провести конфиденциальное интервью мы не могли. И мы посетили тех лиц, которые вот освобождение которых в рамках Минского процесса, в рамках так называемого обмена всех на всех, обсуждается вот уже более года.
Господин Червов, что говорят сепаратисты? Под каким предлогом они отказывают показать заложников?
В том-то и дело, что никаких внятных объяснений мы не получаем, да их и не может быть. Если права этих лиц соблюдаются, и условия содержания и обращения с ними надлежащие, почему же нам их не показать? Мы так вопросы ставим. Собственно говоря, почему бы вам не дать нам доступ? Внятно это мы не получаем. Нам в нем не отказывают, нам говорят, мы работаем над этим, это не от нас зависит. Но в сухом остатке этого доступа у нас нет, и это дает нам основание полагать, что значит есть что прятать. Тем более, что информация, которую мы получаем, указывает на то, что не все так безоблачно, как нам говорят представители вооруженных групп.
Вы можете поделиться этой информацией, которую вы получаете? Это какие-то неофициальные, да, вторые, третьи источники, которыми вы тоже работаете на подконтрольной территории?
По-разному. Иногда это бывают, конечно, непрямые источники, бывают и прямые, но которые мы не можем, поскольку наш принцип не навредить свидетелям нарушений прав человека или жертвам, соответственно, некоторую информацию мы не можем раскрывать. Кое-что попадает в наши доклады. Вот, например, ситуация с судьей Руденко, который был недавно освобожден госпожой Суженко, то, что произошло в Луганской области. У нас есть больше информации. Да, безусловно, но понятное дело, что информация у нас достаточно неполная. В силу отсутствия доступа она, так скажем, недостаточная. Дайте нам доступ, пока у нас есть основания, так скажем, предполагать худшее. Никаких внятных объяснений, почему этот доступ невозможен, что от нас скрывать, мы не видим.
Ваши нас слушают, в частности, на неподконтрольной территории, в Донецке и Луганске, где есть ваши офисы. Расскажите, сколько там работает людей, как с вами связаться? Возможно, есть ли какая-то возможность связаться с вами там, чтобы это было незаметно, да, вот передать вам какую-то информацию в том же в Донецке и Луганске?
Ну, незаметно. У нас два офиса действительно в Луганске и Донецке. Незаметно это вряд ли получится, поскольку мы публичная организация, мы ничего не делаем, так скажем, секретно. Но есть электронная почта, которая не обязательно наших донецких и луганских офисов. Есть электронная почта нашего офиса, есть, наконец, электронная почта Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве, куда можно представлять любую информацию, как мы говорим на всяких презентациях. Каждый человек имеет право довести до ООН любую информацию о нарушениях прав человека, поэтому мы, конечно же, открыты, мы готовы принять информацию, но наш главный принцип, чтобы так сказать, людям это не навредило, свидетелями, жертвам. Поэтому, разумеется, если у человека есть какие-то обеспокоенность по поводу его или ее безопасности, конечно же, наш первый совет – пожалуйста, не подвергайте себя опасности, потому что мы, конечно, стараемся оказывать посильную помощь и защиту каждому, кто является жертвой, но, опять-таки, наши возможности достаточно ограничены. Общий наш подход достаточно ясен. Если он знает о жертве нарушений прав человека, это своего рода тоже защита. Раз он знает об этом человеке, значит, уже у возможных нарушителей будет, так скажем, меньше стимулов нарушать, зная, что это все попадет на свет Божий.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем очередной отчет мониторинговой миссии ООН по правам человека. Господин Щербов, такой вопрос к вам. Я вот процитирую один из абзацы в вашем отчете, это такой неофициальный украинский перевод. «Цивільне населення на сході України пережило вже четверте літо конфлікту і продовжує страждати від постійної нестабільності бойових дій, а також від відсутності прогресу у спробах розв'язання конфлікту та досягнення миру і примирення. Сторони конфлікту продовжують порушувати зобов'язання, взяті на себе мінськими домовленостями та поновленими домовленостями щодо припинення вогню. Замість цього вони обрали продовження конфлікту, продовжуючи використовувати важке озброєння та закладаючи нові міни і так далі, і так далі. Мені от інтересна формулировка, да, сторони конфлікту. Кого ви маєте в виду в цьому отчеті? І от все-таки цим отчетом пользуватися будуть, ну от і ООН, в частності, да, от іменно такою формулировкою. Не дає ли це от немного іскривленої картини конфлікту, тому що тут відповідальність за ну, от, нарушення режиму перемир'я возложена на обі сторони, і знутрі України ситуація видиться немного по-другому. От прокоментуйте. Пожалуйста.
Все очень просто. Мы об этом говорим с 2014 года, что то, что происходит на востоке Украины, является вооруженным конфликтом. Мы не даем квалификации, это не наша функция называть этот конфликт международным или не международным, но то, что происходит, это, безусловно, вооруженный конфликт.
Стороны есть, конфликта, кого вы имеете в виду вот в этом
случае? Люди с оружием по обе стороны от линии соприкосновения на территории контролируемого правительства, понятно, это силы АТО, которые состоят из вооруженных сил, Национальной гвардии, ну, всех людей с оружием, так скажем, по эту сторону от линии прикосновения. Ту сторону мы называем вооруженными группами. Соответственно, вот вооруженные группы по ту сторону линии прикосновения, они тоже участники боевых действий, они обязаны соблюдать гуманитарное право. Соответственно, с Минскими соглашениями все просто, скажем так, как табуретка. Много раз было прописано прекращение огня, огонь ведется, и отведение тяжелых вооружений, чего тоже не происходит, и об этом каждый день говорит специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
То есть каждый читающий этот отчет может для себя сделать свой вывод, кто же является стороной конфликта, он на себе?
Мы называем это вооруженными группами, вот вооруженные группы, да. Если хотите, вооруженные группы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Вот такие формулировки, точки, как и в нашем докладе, это именно то, что мы хотим и сказать.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья, Сергей, Киев. Вот я вчера слушал на Батреале, по-моему, и Громадское радио, и там было интервью людей, которые, шахтари, живут одним днем, и они говорят так: в связи с тем, что у нас закрываются 72 шахты, мы просто не знаем, мы живем одним днем, как мы будем жить дальше? Ведь если шахты закроют и все вывезут, если же не вывезли сейчас, вода затопит, и уже начинаем вдекать с декабря этого года. Территория Ордало превратится в сплошное болото. И будет то же самое, что на Курильских островах. Там порезали все рыбзаводы, а остались только бомжи и пенсионеры, которым некуда ехать. Ну и как же людям жить?
Ну, я так понимаю, это такой техногенно-экономический вопрос. Да, вот какие прогнозы? Вот очень много экспертов говорят о том, что техногенная катастрофа там приближается. И вот от меня тоже вдогонку вопрос. Зима приближается, многие населенные пункты, в частности, в серой зоне, они обесточены, там нет газа, воды, тепла, подобных вещей. Что говорят там люди? Какие ваши прогнозы? Как жить-то?
Ну, по первому вопросу, да, мы знаем апокалиптических прогнозов в отношении затопления шахты, и мы об этом тоже пишем в докладе, но буквально двумя строками, поскольку это не сфера нашей компетенции, но, безусловно, да, приостановка и прекращение откачки воды из шахт чревато последствиями, их масштабы должны оценить специалисты.
Ну, почему же не сфера компетенции? Я поспорю, если можно, да, вот если все-таки будет нарушено это нарушение прав человека, да, получается, будет, или все-таки нет, да, на работу, на экологию.
Нет, что касается права на труд, безусловно, это право, так скажем, оно не то чтобы нарушается, но, безусловно, государство или те, кто контролирует конкретную территорию, должны предоставлять людям возможности работать и трудоустраиваться. ударился. Но само, как таковое, закрытие той или иной шахты не является прямым нарушением прав человека. А что касается права, так называемого права на хорошую, здоровую окружающую среду, да, сейчас вон идут об этом дебаты, о признании этого права правом. Есть специальный докладчик по этому вопросу, но по большому счету вопросы здоровой окружающей среды, это, скажем, в узком плане не вопросы прав человека. Есть такая широкая тенденция толковать любую социально-экономическую проблему через призму прав человека. В некоторых случаях это оправдано. С точки зрения затопления шахт, я, скажем так, вопрос не к нам. Но мы, ситуация общая и гуманитарная, и экономическая в зоне конфликта, безусловно, нас беспокоит. Это огромный проблемный клубок. И не только гибнущие люди, это, конечно же, недостаток доступа к трудоустройству, к доходам и, конечно же, к социальным услугам, которые особенно слабы в серой зоне. Да, перерывы с подачей электричества, водоснабжения и отсутствие какой-то либо вот образовательных или медицинских услуг.
И люди остаются там, планируют оставаться, несмотря ни на что.
Совершенно верно. Дело в том, что некоторым людям даже не предлагают никаких вариантов. Ну, вы, конечно, можете отселяться и стать временно перемещенными лицами, но мы знаем, в какой ситуации оказались многие люди, временно перемещенные лица. Если вы помните, был вопиющий совершенно случай, когда инвалиды были отселены в Одесскую область, потом за них долгое время не платили, они просто собирались, ну и вернулись в зону конфликта. Это говорим поэтому. И людям многим не предлагают хороших вариантов, и многие понимают, что ну зачем я брошу все то, что нажито непосильным трудом за долгие годы жизни, и окажусь неизвестно где. Мы говорим об этом в наших докладах, что это обязанность государства. Вот это ваша территория, вы ее контролируете, вы обязаны предоставить гражданам соответствующие услуги. Сейчас, как мы видим, это в значительной степени лежит на плечах до сих пор каких-то гражданских инициатив, благотворителей, что хорошо и прекрасно, но неправильно с точки зрения прав человека. Государство обязано обеспечить соблюдение прав своих граждан на своей территории.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Антонина. Я из Донецка, переселенка. У меня к вашему гостю просьба. Я хочу у него спросить, могу я получить у их организации правовую помощь? Я не могу все рассказать о себе, уже нет времени. Может быть, он может мне перезвонить после передачи? Не пожалеть минутку. Я инвалид первой группы, колясочница. Это та, что я называюсь красноармейская узница. Пожалуйста.
Оставьте, пожалуйста, ваш контактный номер телефона нашим редакторам. Я думаю, если не Владимир Щербов, то мы как-то с вами свяжемся, разберемся в вашей ситуации. Странно, Антонина говорит, переселенка из Донецка, да?
Ну да. Конечно, мы постараемся быть полезными, насколько это возможно.
Спасибо большое. Время у нас уже поджимает. У нас в гостях был Владимир Щербов, сотрудник мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Мы обсуждали очередной 19-й отчет мониторинговой миссии. Надеемся, что вскоре эти отчеты закончатся уже, да, с конфликтом в Украине, который только разгорается. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Почему страны-соседи ополчились на Украину за закон об образовании? И можно ли реформы в Украине считать успешными? Об этом и не только в нашем обзоре прессы.
Инициатива с миротворцами от Владимира Путина выглядит как многоходовка, и Киев оказался к ней не готов. Это констатирует газета «День». Эксперты считают, что это классический прием, который Кремль продолжает использовать на всем постсоветском пространстве. Сначала создать проблему, а потом вроде как помогать ее решить. Россияне долго не хотели, а потом вдруг согласились на миссию ООН в Украине и сразу же выставили такие требования, которые априори не устроят Киев, чтобы потом иметь возможность торговаться и вроде как идти на уступки. Издание отмечает, что украинская власть продолжает игнорировать шаги на опережение. О миссии ООН говорили 2 года, а в результате проект резолюции в Совет Безопасности ООН внес Кремль на своих условиях. Подробнее в статье «Игра в миссию ООН». Интернет-издание «Обозреватель» пишет о том, что за одну неделю практически все страны-соседи обрушились на Украину с волной обвинений. Формальным поводом стала языковая составляющая реформы образования. Венгрия, Румыния, Польша, Молдова и, разумеется, Россия заявили, что принятый Верховной Радой закон нарушает права национальных меньшинств. Издание отмечает, что наиболее проблемным является венгерское направление. Будапешт занял самую жесткую и агрессивную линию относительно языковых нововведений, фактически объявив Киеву холодную дипломатию. дипломатическую войну. По мнению автора, в соседней стране все еще сильны фантомные боли, связанные с утратой территории в результате распада Австро-Венгерской империи. На теме прав нацменьшинств и венгерских автономий, в том числе в контексте украинского Закарпатья, там спекулируют уже давно, причем на официальном уровне. Более того, есть и другой важный аспект. Руководство Венгрии не раз делало реверансы в сторону России. Подробнее в статье «Языковая война. Почему соседи ополчились на Украину». В рейтинге эмоций украинцев первую строчку прочно удерживает разочарование. Украинские реформы действительно не превратили Украину в так называемую вторую Польшу. Об этом пишет сайт Крым Реалии. Как утверждает автор статьи, особенность проблемы заключается в том, что нынешние реформы и не могли этого сделать. И дело не только в том, что Польша шла к своему нынешнему статусу два десятилетия. Дело в том, что у Варшавы, в отличие от Киева, в 20 веке был полноценный опыт собственной государственности. А в советское время в этой республике сохранялось право частной собственности на землю. Полякам не пришлось договариваться о том, где именно расположена их столица – в Варшаве или в Москве. И у них не было дискуссии о том, нужна им независимость или нет. А в Украине все это было. В результате у очень многих не было ощущения самоценности независимости, а суверенитет страны воспринимался как ресурс, который можно обменивать у Москвы на какие-либо бонусы. Эта ситуация начала меняться лишь после Майдана, Крыма и Донбасса, пишет издание. В Верховной Раде появился новый законопроект, согласно которому предлагается штрафовать мобильных операторов за рассылку спама. Об этом пишет газета «Сегодня». Автор законопроекта Борислав Береза говорит, что по результатам опроса, который он проводил в интернете, навязчивая реклама в СМС очень раздражает украинцев. Как говорят эксперты, прогнозировать, насколько этот законопроект будет эффективным, сложно. С одной стороны, проблема со спамом, который постоянно приходит на мобильные телефоны и предлагает заказать такси подешевле или купить билет на концерт, действительно существенно раздражает. С другой стороны, спам приходит не по вине мобильных операторов. Проблема в том, что операторы не имеют права фильтровать сообщения, которые приходят абонентам. Подробнее в статье.
В полиции Донецкой области кадровые изменения. Сегодня назначен новый руководитель Главного управления полиции области. Кто возглавил областной главк и какие приоритеты в работе, обозначил новый руководитель. Об этом знает наш корреспондент Ирина Горбасева. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Назовите имя.
Сегодня в Мариуполе заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой представил нового руководителя областного главка. Им стал генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин, который ранее руководил полицией Хмельницкой области. Он начал службу в 90-х годах еще милиционером взвода патрульно-постовой службы в городе Каменец-Подольский. А потом руководил следствием и подразделением правоохранительных органов в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Представляя нового руководителя Донецкой области, Сергей Яровой сказал, что новый начальник принимает развитую структуру с огромным опытом работы в прифронтовом регионе, которая занимает достойное место в системе национальной полиции. Нового начальника ознакомили с работой единого центра, показали, как работает IT-технология в системе безопасности. А присутствующий на представлении Николая Семенишина его коллега из Луганской областной полиции Сергей Комиссаров пообещал поддержать своего коллегу и всегда подставить плечо в совместной работе. Семенишин заверил всех, что будет продолжать начатое Аброськиным, будет работать с молодежью, обозначил свои ключевые направления работы. А вот что касается Виталия Невгода, который занимал должность начальника Главного управления нацполиции Донецкой области с начала лета текущего года, его переводят на должность начальника Главного следственного управления уже Национальной полиции Украины. Отмечу, что смена руководителя не произвела должного впечатления на жителей, потому что им приходится в повседневной жизни сталкиваться в основном со средовыми сотрудниками. Они отмечают, что нарядов полиции в городе стало больше, работают они оперативно. А что они думают о полиции, можно услышать в вопросе. Прошу прямую речь.
Редко сталкиваешься, но иногда же приходится, в любом случае приходится. Ну ничего.
Я закон не нарушаю, поэтому я всем довольна.
Криминогенное ухудшилось, беспредела больше стало. Не боятся полиции, скажем так. То, что они на дорогах кого-то тормозят, там что-то штрафуют, это ни о чем. А то, что, несмотря на указы президента, может быть, и бывшего, там, допустим, пить нельзя в общественных местах, там, ничего не соблюдается, медведь это не штрафуют, не останавливают.
На работу вас патрулируют, хорошо устраивают, спасибо.
Ну, хорошо, что их много, это во-первых. Во-вторых, ничего плохого я со стороны не видел.
то есть ездят, патрулируют, как бы в случае нарушения сразу пресекают. Это хорошо. Как бы если система налажена, то у них есть четкие инструкции. Если каждый на местах выполняет эти инструкции, то кто наверху не важен.
Замечательно. Постоянно смотрю за порядком, следят, машины догоняют, если кто-то нарушает.
Я полагаю, что качество работы полиции нынешней выше, чем это было при милиции.
Вот так получается, что полиция Донецкой области становится кузницей кадров для национальной позиции Украины, полиции Украины, извините. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Мариуполя была наш корреспондент Ирина Горбасева. Памятники и мемориалы ополченцам, погибшим от карателей киевского режима. Статуи ангелов и кресты для защитников псевдореспублик. Памятные доски героям ДНР, которые отдали жизнь за свободу Донбасса. Это монументальная пропаганда на оккупированных территориях, которой с каждым днем в городах и селах становится все больше. Более того, в отличие от газет и телевидения, пропаганда через монументы более долговечна. Как новые постаменты влияют на сознание населения? И какова их судьба, выясняла Лина Бабич.
На входе одной из школ Донецка усилиями батальона «Легион» появилась мемориальная доска, посвященная бойцу-герою Новороссии, который погиб при...
Кадры с таких мероприятий – частое явление на сепаратистском телевидении.
Любые проявления визуального искусства, они меняют очень здорово представление человека о том мире и о том историческом времени и о тех событиях, в которых он живет. Особенно, если это все реализовано в среде его повседневной жизни, в городе, в селе, на его любимых улицах, возле его дома, возле его места работы.
Социальный психолог Ольга Духнич говорит, действовать на мировосприятие людей так довольно эффективно.
Человек идет на работу, он видит какие-то памятники, какие-то мемориальные доски, он постепенно привыкает к тому, что вот эти памятники, они говорят что-то о месте, в котором он живет. Если мы говорим о ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, то понятно, что местная пропаганда всячески старается законить или легитимировать для жителей этих областей некую такую историю избранности, да, автономности.
Радио «Донбасс Реалии» подсчитывает. С 2014 года в неподконтрольных Украине Донецкой и Луганской областях открыли более 150 мемориальных знаков и памятных табличек. В основном это монументы погибшим мирным жителям, сепаратистам, доблестным защитникам республики, а также советским солдатам, пилоткам, коммунистическим звездам с надписями «Фашизм не пройдет».
Это попытка утвердить, если можно выразиться метафорически, пометить территорию. Там, где эти памятники и мемориальные доски есть, там территория ЛДНР. Где их нет, соответственно, там территория Украины.
Намеренно каменные плиты с именами боевиков располагают после мемориала воинов, погибших во Второй мировой войне. К примеру, могилы бойцов незаконных вооруженных формирований появились рядом с могилами советских солдат на знаменитой Савур-могиле. Сергей Громенко считает, делают это, чтобы создать единую ментальную и скульптурную композицию, делая видимость, что продолжают борьбу с нацистами.
В первую очередь для пропагандистов, ну и во вторую для тех, кто верит в эту пропаганду, потому что таких тоже немало. Нынешняя война России против Украины – это завершение. Это доигрывание, довоевывание той войны, которую по каким-то причинам не довоевали в 45-м.
В декабре 2015 года в оккупированном боевиками Луганске установили памятник советскому диктатору Сталину. Бюст Виссарионовича и торжественные речи на открытии местные коммунисты и делегации из России.
Сегодня мы открываем первый в Донбассе памятник генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Имя этого человека очень знаменательное для нас, так как народ Донбасса стал на защиту интересов русского мира. Мы продолжатели того дела победы, которое начал советский народ. Победа будет за нами.
За период оккупации российские общественные деятели и скульпторы неоднократно присылали Донецку в дар бюсты советских ВДВшников, памятники святых русской и православной церкви, поклонные кресты в знак дружбы, трогательную скульптуру детям Донбасса, детям войны. Подобные подарки реализуются через проект «Аллея российской славы», который декларирует своей единственной целью возрождение патриотического духа народа российского. Интересно, что главный партнер проекта – организация «Росвоенцентр» при российском правительстве и военно-историческое общество России.
Живущему на оккупированных территориях важно вот внедрить это представление вот об этом вот мифе, что герои ДНР существуют, они хорошие, а украинские каратели плохие. Как это проще всего сделать. Они пытаются это завязать на жизнь мирного человека, потому что когда существуют памятники военным или мемориальные доски, военным, то их не так жалко, как мирных жителей, особенно детей. Поэтому понятно, когда человек идет и видит, что вот здесь там погиб ребенок или здесь погибла некая семья, то очень сильное эмоциональное переживание закрепляется в его памяти, и он еще более укрепляется в тех идеях, которые ему пытаются навязать.
По словам социального психолога, сейчас время на вес золота. Чем больше времени проходит, тем больше навязанные истории, мифы, нарративы приживаются. Человек к ним адаптируется. Подобная ситуация уже имела место в Крыму.
В Крыму очень много городов, которые были в конце 19-го века крымско-татарскими городами, с мечетями, с другими визуальными символами крымско-татарской культуры. Однако уже в 30-х годах все эти, например, мечети и другие крымско-татарские памятники были снесены, на месте их были поставлены коммунистические памятники, привезены люди из других частей Советского Союза, крымские татары депортированы. И в результате вот к 2000 годам оказалось, что никто из переселенных в 40-е годы людей, живущих в Крыму, не знал, что города, в которых они живут, крымско-татарские.
По мнению Сергея Громенко, по окончанию военного конфликта люди из оккупированных территорий столкнутся с весьма сложной ментальными проблемами. Поэтому, вероятнее, памятники, поставленные при властях ЛДНР, будут демонтированы. Это будет похоже на декоммунизацию, считает историк.
Я думаю, нечто подобное ожидает Донбасс после освобождения, то есть советские памятники воинам Красной Армии будут передвинуты в мемориальные парки и на кладбище, а памятники, которые поставлены после 2014 года, будут демонтированы.
В память о герое Донецкой Народной Республики Олега Григорьевича Гришина, позывной «Медведь», мы открываем мемориальную доску.
Лина Бабич, Донбасс Реали.
Вопрос Донецка, Луганска и Крыма придется решать. Строить будущее Европы невозможно с помощью военных на чужой территории. Об этом в интервью журналистам российской службы «Радио Свобода» заявил посол США в России Джон Тефт. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Когда смотришь на обсуждение новой американской администрации в российских социальных сетях, складывается впечатление, что люди разочарованы. Те, кто ожидал, что Дональд Трамп закроет глаза на поведение России и быстро снимет санкции с Кремля, разочарованы, что это не произошло. А те, кто всегда искал в США защитника прав и свобод человека и поддержки российской оппозиции, разочарованы в том, что Дональд Трамп заявляет, что готов сотрудничать с Москвой. Что бы вы ответили этим двум разочарованным лагерям в России?
Я сказал бы, и это стоит ожидать от профессионального дипломата, я считаю, что межличностные отношения, отношения между людьми важнее всего. Это основа. А когда заходит речь об отношениях между правительствами, то да, у нас очень много самых разных проблем. И они накапливались годами. Я думаю, что ситуация с Украиной, как я уже говорил, это основная проблема. Потому что она больше, чем что бы то ни было другое, подорвала доверие. Использование силы на территории другой суверенной страны нарушило фундаментальные правила европейской политики. Я говорил это уже много раз. Усилия построить Европу единой, свободной и мирной, что было целью Европейского Союза и целого ряда американских президентов, были разбиты, когда Россия направила свои вооруженные силы в Крым. Во всей Европе части территории или даже нынешние независимые страны когда-то принадлежали другим государствам. Но политика Европы состоит в том, что вы не можете посылать своих военных обратно себе эти части земли. Так строить будущее Европы невозможно. Россия заплатила огромную цену в годы Второй мировой войны ради того, чтобы победить нацизм, и мы относимся к этому с огромным уважением. Я думаю, в интересах самой же России сохранять этот европейский порядок. Вопрос Донецка и Луганска придется решать. И в конечном итоге придется решать и вопрос Крыма. Это очень большой вопрос. С моей точки зрения, если достичь прогресса в этом, это бы открыло двери для решения некоторых других проблем.
Об источниках всех российских проблем слушайте более подробно в полной версии интервью с Джоном Тефтом на сайте русской службы «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Сама подумай,
Як би я відмовився від твоїх листів? Ти ж розумієш, що я від тебе хотів. Я хотів, щоб все було так, як хотіла ти. Тому доведеться далі писати всі ці листи, доведеться змиритися з тим, що все мене, доведеться не говорити про важливе та головне. Доведеться боятись свободи, триматися меж. Щастя не оминеш. Щастя не оминеш.
Сергій Жадан, тому що ніколи тебе не вирвеш.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 14 сентября, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами весь этот час. Нам приятно, что вы звоните к нам в эфир. Еще раз напоминаю, номер автоответчика 0800 300 403. Звонки бесплатные. Для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов и Наталья Антоненко. Встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».